Глава 17.
«А я ведь благодетель рода человеческого», — заявил Силверс. Закурив сигару, он благосклонно оглядывал меня. Мы готовились к визиту миллионера Фреда Лески. На сей раз мы не собирались вешать картину в спальне и выдавать ее за личную собственность госпожи Силверс, с которой она ни за что не расстанется, покуда супруг не пообещает ей норковую шубку и два туалета от Майнбохера. В конце концов, она все же рассталась с любимыми полотнами, а норковой шубки не было и в помине. Впрочем, ничего удивительного, на дворе стояло лето. На этот раз речь шла о том, чтобы сделать из миллионера-плебея светского человека. «Война — это плуг», — поучал меня Силверс. «Она вспахивает землю и перераспределяет состояние. Старые исчезают, на их месте появляется бесчисленное множество новых». «У спекулянтов, у торгашей, у поставщиков. Короче говоря, у тех, кто наживается на войне», — заметил я. «Не только у поставщиков оружия», — продолжал Силверс, как ни в чем не бывало. «Но также у поставщиков обмундирования, поставщиков продовольствия, судов, автомобилей и тому подобного. На войне зарабатывают все, кому не лень. Все, кроме солдат. О солдатах я не говорю». Силверс отложил сигару и взглянул на часы. «Он придет через 15 минут». «Сперва вы принесете две картины, а я спрошу вас насчет Сислия. Тогда вы притащите картину Сислия, поставите ее лицом к стене и шепнете мне на ухо несколько слов. Я притворюсь, будто не понял, и раздраженно спрошу, в чем дело. Вы скажете громче, что этот Сислий отложен для господина Рокфеллера. Понятно?»
«Понятно», — ответил я.
Через 15 минут явился Лески с супругой. Все шло как по маслу. Картина Сислия, пейзаж, была внесена в комнату. Я шепнул Силверсу несколько слов на ухо, и в ответ он сердито приказал мне говорить громче. «Какие, дескать, тут могут быть тайны?»
«Что?» — спросил он потом изумленно. «Разве Сислий, а не Мане?»
«Ошибаетесь, я же велел отложить картину Мане». «Извините, господин Силверс, но боюсь, что ошибаетесь вы. Я все точно записал, взгляните». Я вынул записную книжку в клеенчатом переплете и протянул ее Силверсу.
«Вы правы», — сказал Силверс. «Ничего не поделаешь, раз отложено, значит, отложено».
Я поглядел на господина Лески. Это был тщедушный бледный человечек в синем костюме и коричневых ботинках. Он зачесывал на лысину длинные пряди волос сбоку, и казалось, что они буквально приклеены к его черепу. В противоположность мужу, супруга господина Лески отличалась могучим телосложением. Она была на голову выше и в два раза толще его, и вся обвешана сапфирами. Впечатление было такое, что она вот-вот его проглотит. На секунду я остановился в нерешительности, держа картину так, что часть ее была видна присутствующим, и госпожа Лески клюнула.
«Посмотреть ведь никому не возбраняется», — проквакала она своим хриплым голосом. «Или это тоже невозможно?»
Силверс мгновенно преобразился. «Ну что вы!»
«Ради бога, простите, многоуважаемая госпожа Лески. Господин Росс, почему вы не показываете нам картину?» — сказал он недовольным тоном, обращаясь ко мне по-французски и, как всегда, ужасающе коверкая слова.
«Але вите! Вите!»
Я притворился смущенным и поставил картину на один из мольбертов, после чего скрылся у себя в каморке. Она напоминала мне Брюссель. Я сидел и читал монографию о Делакруа, время от времени прислушиваясь к разговору в соседней комнате. В госпоже Лески я не сомневался, она производила впечатление человека, который вечно живет под угрозой нападения и, не желая быть страдательным лицом, неизменно выступает в роли агрессора. По-видимому, эта дама находилась в непрестанной борьбе с собственными представлениями о высшем свете Бостона и Филадельфии, а ей хотелось быть принятой в свете. Хотелось добиться признания, чтобы в дальнейшем с язвительной усмешкой взирать на новичков. Я захлопнул книгу и достал маленький натюрморт Мане «Пион в стакане воды». Мысленно я вернулся в Брюссель, к тому времени, когда мне вручили электрический фонарик, чтобы я мог читать по ночам в своем убежище. Мне разрешили пользоваться фонариком только в запаснике, где не было окон, да и то лишь ночью. В запаснике многие месяцы стояла кромешная тьма. Долгое время я видел только блекло-серый ночной свет, когда покидал мое убежище и, подобно привидению, бесшумно бродил по залам музея. Но благодаря фонарику, который мне, наконец, доверили, я вернулся из призрачного царства теней в царство красок. После этого я уже не вылезал ночью из своего тайника, освещенного теплым светом.
Я заново наслаждался многокрасочностью мира, словно человек, чудом излечившийся от дальтонизма, или животное, которое из-за строения глаз воспринимает только различные оттенки серого. Я вспомнил, что с трудом удержался от слез, когда увидел первую цветную репродукцию акварели Сезанна с изображенной на ней вершиной Сент-Виктуар. Оригинал висел в одном из залов музея, и я не раз любовался им в обманчивой полутьме лунной ночи. Судя по всему, люди в соседней комнате собрались уходить. Я осторожно поставил крохотный картон Мане, эту частичку его прекрасного мира, на деревянный стеллаж у стены. Жаркий день, отступивший, казалось, перед каплей росы на белом пионе и перед прозрачной водой стакана, написанными художником, вновь проник в мою каморку сквозь узкое и высокое окно. И вдруг во мне горячим ключом забила радость. На секунду все смешалось в моем сознании. День вчерашний с днем сегодняшним. Брюссельский запасник с каморкой Силверса. Потом осталось лишь окрыляющие чувства, чувство благодарности за то, что я еще жив, за то, что я существую. Несчетные обязанности, обступающие человека со всех сторон, в мгновение ока рухнули, подобно стенам Иерихона, рухнувшим от громогласных труб богом избранного народа. Я обрел свободу, дикую соколиную свободу, от которой у меня захватило дух, ибо передо мной открылись ветер, солнце и гонимые ветром облака. Открылась совсем иная, неведомая доселе жизнь. Ко мне вошел Силверс, окутанный ароматом своей сигары. «А вы не хотите закурить Портагос?» — спросил он возбужденно. Я отказался. Когда человек должен мне деньги, подобная щедрость вызывает у меня подозрение. Как-то раз один тип решил, что рассчитался со мной, подарив мне сигару. От Силверса я ждал комиссионных за миссис Уимпер. В ее доме моя невинность подверглась опасности, и теперь, выражаясь языком сутенера, я хотел получить за это хоть что-то. Вечером я намеревался пойти с Наташей ужинать в ресторан с кондиционированным воздухом. Теперь был мой черед вести ее в ресторан. Силверсом надо было держать ухо востро. Дабы умерить мои притязания, он уже успел соврать, что миссис Уимпер — его старая знакомая. Я не удивился бы, если бы он объявил, что в мое жалование входят и комиссионные за миссис Уимпер, ведь даже весьма почтенные фирмы автоматически присваивают себе права на патенты работающих у них изобретателей, в лучшем случае выплачивая тем лишь какую-то часть прибылей. «Семейство Лески клюнуло на Сислия», — сказал благодетель рода человеческого, «как и было задумано. Я заявил им, что Рокфеллер просил подождать неделю, но он наверняка пропустит срок. Он, конечно, не думает, что я могу продать картину на следующий же день после истечения срока. Госпожа Лески была просто вне себя от радости. Шутка ли? Вырвать картину из-под носа у самого Рокфеллера». «Элементарные трюки», — заметил я небрежно. «Больше всего меня удивляет, кто на них попадается».
«Почему?»
«Да потому что попадаются-то на них бессовестные разбойники, разбогатевшие отнюдь не в результате филантропической деятельности».
«Все очень просто. Эти пираты наверняка поиздевались бы над нами всласть, попадись мы им в руки. Но искусство — не их стихия. Здесь они чувствуют себя в некотором роде как акулы в подслащенной водице. Для них это непривычное дело, и ведут они себя соответствующе. Чем хитроумнее они в своей обычной среде, тем быстрее попадаются на наши самые простые уловки. Прибавим сюда влияние жен».
«Мне надо к фотографу», — сказала Наташа. «Пойдем вместе. Я задержусь ненадолго».
«Насколько?»
«Час или немного больше. Почему ты спрашиваешь? Тебе там скучно?»
«Вовсе нет. Просто я хотел выяснить, когда пойдем ужинать. До фотографа или потом?»
«Потом, тогда у нас будет сколько угодно времени. А то мне уже через полчаса надо быть на месте. И вообще, разве это так важно? Ты уже получил комиссионные за миссис Уимпер?»
«Нет еще. Зато получил $10 от братьев Лоу за совет. Они купили китайскую бронзу всего за $20, и теперь я горю желанием прокутить с тобой эти деньги».
Наташа нежно взглянула на меня. «Мы их обязательно прокутим. Сегодня вечером». У фотографа было прохладно, закрыты окна и кондиционер. И у меня возникло впечатление, что я сижу в подводной лодке.
Остальная публика, по всей видимости, ничего не замечала. Мои ощущения объяснялись тем, что я был здесь новичком. «В августе будет еще жарче», — сказал Ники мне в утешение и взмахнул рукой с цепочкой на запястье. Включили софиты. Кроме Наташи, в ателье была еще брюнетка-манекенщица, которую я видел в прошлый раз. И тот бледный чернявый специалист по лионским шелкам. Он меня узнал. «Война подходит к концу», — сказал он меланхолически и устало. «Еще год, и мы о ней забудем». «Вы в это верите?» «У меня есть сведения оттуда».
«Вот как?»
В нереальном белом свете софитов, разъединяющем людей и делающем более четкими все контуры и пропорции, мне вдруг поверилось в это наивное пророчество. Может, и впрямь этот человек знает больше, чем все остальные. Я глубоко вздохнул. Да, я понимал, что Германия находится в тяжелом положении, но все равно не мог поверить в смерть. О смерти люди говорят и знают, что она неизбежна, но никто в нее не верит, поскольку она лежит за пределами понятия о жизни и обусловлена самой жизнью. Смерть нельзя постичь. «В самом деле», — заверил меня мой бледный собеседник, — «вот увидите. В будущем году мы опять сможем импортировать лионский шелк». Меня охватило странное волнение. Тот безвременный вакуум, в котором жили мы, эмигранты, внезапно утратил свою непреложность. Даже нелепое упоминание о лионском шелке не мешало этому ощущению. Часы затикали снова, колокола зазвонили, остановившаяся кинолента опять начала крутиться. Она крутилась все быстрее и быстрее, вперед и назад, в сумасшедшей непоследовательности, словно брошенная с размаху шпулька. Читая сообщения в газетах, я ни разу всерьез не поверил, что война когда-нибудь кончится. Но даже если бы я предположил на секунду, что это может произойти, то и тогда ждал бы неизбежного наступления чего-то иного, гораздо более страшного. Для меня это был привычный образ мыслей. А сейчас передо мной сидел бледный человечек, для которого конец войны означал, что в Америку опять начнется ввоз лионского шелка. Только и всего. Эта идиотская фраза убедила меня в возможности окончания войны куда больше, чем убедили бы два фельдмаршала и один президент в придачу. Лионский шелк, услада жизни, мог больше не бояться войны. Наконец появилась Наташа. Она была в облегающем белом вечернем платье с открытыми плечами, в длинных белых перчатках, с диадемой императрицы Евгении от Ван Клиефа и Арпельса. Меня словно ударило в сердце. Мне вспомнилась предыдущая ночь, а сейчас передо мной стояла эта женщина, так не похожая на вчерашнюю Наташу, ярко освещенная, почти нереальная, женщина с мраморно-холодными плечами в искусственном холоде ателье. Даже эта диадема, сверкавшая в Наташиных волосах, казалась неким символом. Она вполне могла бы венчать статую свободы в Нью-Йоркской гавани. «Лионский шелк», — заметил бледный человек рядом со мной. «Наш последний рулон». «Неужели?» Я не сводил глаз с Наташи. С сосредоточенным видом она молча стояла в белом свете софитов. И мне казалось, что передо мной очень хрупкая, прелестная копия гигантской статуи, которая освещает своим факелом бушующие волны Атлантики. Бесстрашная женщина. Правда, не совсем такая, как ее могучий прототип, некий гибрид Брунгильды и разбитной французской торговки, а женщина, скорее похожая на вышедшую из девственных лесов Диану, воинственную и непобедимую. Но и эта Диана была опасна. Опасна и готова драться за свою свободу. «Как вам понравился Роллс-Ройс?» — спросил кто-то, опускаясь на стул рядом со мной. Я оглянулся. «Это ваш Роллс-Ройс?» Незнакомец кивнул. Он был высокого роста, темноволосый и моложе, чем я предполагал. «Фрезер», — представился он. «Наташа хотела привести вас ко мне еще несколько дней назад». «Я был занят», — сказал я. «Большое спасибо за приглашение». «Сегодня наверстаем упущенное», — сказал он. «Я уже говорил с Наташей. Отправимся к Лухову. Вы знаете этот ресторан?»
«Нет», — сказал я удивленно. «А я-то рассчитывал пойти с Наташей в «Морской царь». Мне так хотелось побыть с нею наедине. Но я не знал, как выйти из положения. Не мог же я сказать «нет», не оказавшись в дураках, если Наташа согласилась. Правда, я был не совсем уверен, что она дала согласие. Однако кто мог поручиться, что Наташа не захочет продемонстрировать мне свой вариант миссис Уимпер, так сказать, мистера Уимпера? Конечно, я бы скорее удивился, чем вступил бы в сговор с этим господином. Пусть он раздобудет себе второго Силверса.
«Ну, хорошо. Стало быть, до скорого свидания?»
Фрезер, по-видимому, привык, что ему повиновались.
Мне не хотелось принимать приглашение от него и Наташи. И он, хоть и не подал виду, понял это, что было ясно по его тону, вежливому, но не терпящему возражений. Мы встретились с Наташей в ту минуту, когда она закрыла свой чемоданчик. «Ты наденешь диадему?» — спросил я.
«До такой степени я не пользуюсь их доверием. Диадему уже вернули. Служащий Ван Клиев отвозит ее обратно.
А мы, значит, идем в Лухов?»
«Да? Ты ведь так пожелал?»
«Я?» — переспросил я.
«Мне хотелось промотать свои $10 вместе с тобой в «Морском царе», но ты приняла приглашение от владельца Роллс-Ройса».
«Я? Он подошел ко мне и сказал, что договорился с тобой».
Наташа засмеялась. «Ну и жулик!»
Я смотрел ей прямо в глаза и не знал, можно ей верить или нет. Если она говорила правду, то я попался на удочку глупейшим образом, что было мне, ученику Силверса, совершенно непростительно. Но я никак не мог предположить, что Фрезер пойдет на такой трюк, это не вязалось с его обликом.
«Раз так, поехали», — сказала Наташа. «Твои $10 мы прокутим завтра».
Роллс-Ройс поджидал нас на другой стороне улицы у магазина скобяных изделий. Я сел в него с весьма противоречивыми чувствами, которые злили меня своей детскостью. Фрезер перешел с нами через улицу. После прохлады ателье невыносимая духота вечера почти оглушила нас.
«На будущий год велю встроить в машину кондиционер», — сказал Фрезер.
«Кондиционеры для автомобилей уже изобретены, но их пока не производят. Война ведь продолжается».
«Летом будущего года она кончится», — сказал я.
«Вы в этом уверены?» — спросил Фрезер.
«В таком случае вы осведомлены лучше, чем Эйзенхауэр».
«Рюмку водки?»
— он открыл хорошо знакомый мне бар.
«Покорнейше благодарю», — ответил я, — «но сейчас слишком жарко для водки».
К счастью, до ресторана Лухов было недалеко. Я уже приготовился гореть на медленном огне по милости Наташи и Фрезера, от которого ждал теперь самого худшего. К моему величайшему изумлению, Лухов оказался немецким рестораном. Вначале я решил, что мы просто по ошибке снова попали в немецкий квартал, но потом даже не удивился. Этот Роллс-Ройс приносил мне несчастье.
«Как вы относитесь к жаркому из оленины с брусникой?» — спросил Фрезер. «И к картофельным оладьям».
«Разве в Штатах есть брусника?»
«Да, похожая ягода, но здесь еще осталась моченая брусника из Германии. У вас на родине ее называют прайсельберен, что значит прайсельская ягода, правильно?» — спросил Фрезер очень любезно, но не без ехидства.
«Возможно», — ответил я. «Я давно не был на родине, за это время многое изменилось. Не исключено, что бруснику теперь называют по-другому, если слова «прайсельская ягода» показались кому-нибудь недостаточно арийскими».
«Прайсельская? Ну что вы, это звучит почти как прусская», — Фрезер захохотал.
«Что мы будем пить, Джек?» — спросила Наташа.
«Что хочешь. Может, господин Росс пожелает выпить кружку пива? Или Рейнвейна? Здесь еще сохранились запасы Рейнвейна».
«От пива не откажусь. Оно больше соответствует здешнему духу», — сказал я.